Насчет горячих пятен я не знаю. Это ведь не симптом.
Это не твой симптом. Он мой. Не пытайся изображать хреново доктора. Гребаный диплом медсестры и 3 года работы в начальной школе не делают тебя сраным доктором Хаусом. Ты только вытираешь доктору пот с верхней губы, когда он оперирует, и стряхиваешь каплю с члена, когда он поссыт.
Может, тебе домой вернуться? Я смотрю тебя, не дотрагиваясь, и, наверное, смогу успокоить.
Я намерен ждать, — ответил он, — пока не буду уверен. И вот тогда приду домой. Жди меня, потому что ты обещала.
Джейкоб, — позвала она, но он уже не ответил. Октябрь. Глава 11. Одним жарким дымным утром, через несколько дней после последнего звонка Джейкоба, электричество снова вырубилось, и на сей раз окончательно. К тому времени Харпер добралась до последних, покрытых пылью консервных банок в глубине буфета. Уже и не вспомнить, когда их покупали. Она не выходила из дома с того дня, как обнаружила первую полоску на ноге. Не осмеливалась. Полоски можно прикрыть, на лице и руках чешуи не было. Но сердце сжималось при мысли, что в магазине на углу она столкнется с кем-нибудь и обречет его на смерть. Иногда Харпер задумывалась, можно ли питаться кулинарным жиром Криска. В глубине души она понимала, что можно, и в скорости придется. Есть немного порошкового какао. Возможно, по вкусу будет, как шоколадный пудинг. Не было определенного момента, когда она сказала себе «ухожу». Не было определенного дня, когда она трезво осознала, что скоро останется без пищи и будет вынуждена рисковать. Просто однажды она сняла с бельевой веревки на задней веранде одежду и начала раскладывать ее на кровати, рядом с подручной мамой. Сначала это были просто вещи, которые она хотела убрать. Футболки, пара джинсов, спортивные костюмы. Но их можно было взять с собой в машину, чтобы куда-нибудь поехать. И открыв гардероб, Харпер вдруг начала не убирать вещи, а упаковывать их. У нее не было пункта назначения, не было плана и вообще никаких мыслей. Просто возникло какое-то неясное ощущение, что неплохо бы уложить одежду в старый портплед, на случай, если придется спешно покидать дом. Харпер действовал словно машинально. Без цели, без намерения, скользила как лист на беспощадном осеннем ветру. Радио, ярко-розовый портативный приемник в стиле японской кошечки Hello Kitty, она держала включенным. Харпер укладывала одежду под классический рок. Фон создавали Том Петти и Боб Сигер. Ее сознание наконец включилось, и она поняла, что музыка кончилась. Уже какое-то время распинался диджей. Харпер узнала его голос. Хриплый дребезжащий бас принадлежал бывшему шутнику из утренней программы или же ведущему радиостанции правого толка. Точно сказать она не могла, как не могла вспомнить и его настоящее имя. Говоря о себе, очень часто, он представлялся ковбоем Мальборо в честь всех спаленных им окурков. Так он называл людей, больных драконьей чешуей. Окурки. Он с тупой самоуверенностью шутил, что бывший президент стал чернее, чем прежде, поскольку изжарился заживо от драконьей чешуи. Он говорил, что после эфира отправится с кремационной бригадой выкуривать окурков из их логовищ и поджигать. Харпер, сидя на кровати, слушала отвратительно увлекательный рассказ о том, как он заставил 3 девушек скинуть блузки, чтобы убедиться, что у них нет драконьей чешуи на грудях. «Здоровые американские груди! Вот за что мы сражаемся!» — заявил он. «Это нужно записать в Конституцию! Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на незаразные сиськи. Зарубите на носу, девочки. Если мы появимся на вашем пороге, будьте готовы выполнить патриотический долг и предъявить нам свободолюбивые титьки безо всякого вируса». Тут застучал дверной молоток, и Харпер подпрыгнула, словно в дом вломилась кремационная бригада. В каком-то смысле стук в дверь теперь пугал больше, чем крики на улице или пожарная сирена. Крики раздавались каждый день, сирена и вовсе каждый час. А в дверь стучали последний раз, и не упомнишь когда. Харпер прокралась через прихожую и посмотрела в глазок. На верхней ступеньке стояли рядышком тигр Тони с пачки кукурузных хлопьев и капитан Америка, державший в руках сморщенные пластиковые пакеты. За ними на дальнем конце подъездной дорожки виднелся человек, сидящий спиной к дому. Он курил, и над головой поднимались струйки дыма.
«Сласти и страсти!» — раздался приглушенный голос. Девчачий.
«Сласти или...»
— Харпер остановилась.
«Но ведь сейчас не Хэллоуин.
Мы решили начать пораньше».
Харпер рассердилась. «Какой-то идиот отправляет детей по домам в разгар чумы. У нее были представления о том, как должны вести себя родители, и такое поведение не лезло ни в какие ворота. Ее внутренняя английская няня возмутилась и готова была ткнуть отвратительному взрослому в глаз зонтиком». Харпер сняла с вешалки ветровку и надела, чтобы скрыть изящный орнамент драконьей чешуи на руках. Открыла дверь, не снимая цепочки, и выглянула в 6-дюймовую щель. Девочке могло быть и 18, и 13. Лицо скрывалось за маской, и оставалось только гадать. Голова была выбрита, и если бы не голос, Харпер могла принять ее за мальчика. Мальчик был, пожалуй, вдвое младше. В прорезях маски тигра Тони сверкали бледно-зеленые глаза цвета пустой бутылки из-под Кока-Колы.
«Сласти и страсти», — повторила Капитан Америка.
На воротнике, побитой молью водолазки, блеснул золотой медальон в виде книжки. «Не стоит вам ходить по домам за конфетами», — Харпер посмотрела на курящего мужчину, который по-прежнему сидел на тротуаре спиной к дому. «Это ваш отец?»
«Мы не за угощением», — ответила Капитан Америка. «Мы сами принесли. У нас есть и страсти. Можете получить все сразу. Поэтому я и говорю, сласти и страсти. Мы подумали, это поднимет вам настроение».
«Все равно, вам не стоит выходить на улицу. Люди болеют. Если больной тронет здорового, он может его заразить». Она крикнула через их головы.
«Эй, приятель, детям не стоит выходить на улицу, кругом зараза».
«Мы в перчатках», — сказала Капитан Америка. «И мы не будем вас трогать. Никто ни от кого ничего не подцепит. Я обещаю. Гигиена для нас самое главное».
«Не хотите посмотреть на сласти?»
Она пихнула мальчика локтем. Тигр Тони открыл свой пакет. Там лежал пузырек сладких жевательных витаминок. Харпер заметила, что это витамины для беременных. Она подняла голову и посмотрела на гостей. Сначала на одну, потом на второго.
«Это что?» «Как кисленькие жвачки», — сказала Капитан Америка. «Но можно только две в день. С вами все в порядке?»
«Что значит «все в порядке»? Ну-ка, погодите, вы кто?»
«Пожалуй, надо поговорить с вашим отцом».
Она поднялась на цыпочки и крикнула вдаль.
«Я хочу с вами поговорить!»
Человек на тротуаре не обернулся, а только неопределенно помахал рукой. Или, может, просто отгонял дым от лица. Он пускал дымные кольца в вечернее небо. Капитан Америка бросила на него небрежный взгляд.
«Это не наш отец. Отца с нами нет».
Харпер опустила взгляд. Мальчик все еще держал пакет открытым, показывая подарок. «Это витамины для беременных. Откуда вам известно, что я беременна? Я не похожа на беременную».
«Погодите.
Что, похоже?»
«Не очень», — ответила Капитан Америка.
«Кто вас сюда прислал? Кто велел отдать мне это?
Они вам не нужны? Если не хотите, не берите».
«Дело не в том, нужны ли они мне. Вы очень любезны, я благодарна, но...»
«Тогда берите!»
Мальчик повесил пакет на дверную ручку и отошел. Чуть помедлив, Харпер сунул руку в щель и втащила пакет.
«А теперь страсти!»
Девочка открыла свой пакет, показывая Харпер его содержимое. Тигр Тони, похоже, не собирался ничего говорить. Он молчал с самого начала. Харпер заглянула в пакет. Там лежал клоунский слайд-свисток в пластиковой упаковке.
«Они очень громкие», — сказала Капитан Америка. «Будет слышно отсюда, аж до Вентворта на побережье. Глухой услышит. Возьмите».
«В пакете больше ничего нет», — заметила Харпер. «Вам больше нечего раздавать».
«Вы последние в очереди».
Харпер вдруг задумалась, не спит ли она. Такие разговоры бывают во сне. Дети в масках казались не просто детьми, они казались символами. Девочка в своей речи как будто пользовалась секретным кодом сновидений. Психолог бы мог часами его расшифровывать. А этот мальчик?